Однажды мне с женой довелось побывать в Израиле. И когда все наши экскурсионные поездки закончились, мы задержались там еще на несколько дней. И вот в один прекрасный день мы отправились на юг от старого города Иерусалима, чтобы найти там кладбище. Мы нашли кладбище, спустились в него и нашли там одну могилу. У этой могилы было большое такое белое мраморное надгробие. И на этом надгробье лежало много маленьких камней. Каждый из этих камней – это знак благодарности, положенный и оставленный там каким-то конкретным человеком. Это благодарность тому, кто уже умер, от лица тех, кто еще живы. Это была могила Оскара Шиндлера. За что же его по сей день продолжают благодарить евреи? Наверное, многие из вас знают его историю. Шиндлер был немецким предпринимателем в годы Великой Отечественной войны. Он был членом нацистской партии. Он быстро смекнул, что на дешевом труде пленных можно очень хорошо заработать. И так он стал брать к себе на завод рабочих из еврейских гетто. Но чем больше Шиндлер видел мучения евреев, которых безжалостно уничтожали и унижали нацисты, тем больше он проникался к ним состраданием. Работа на его заводе спасала очень и очень многих людей от верной гибели, от отправки в немецкие лагеря смерти. И вот поэтому он начал всеми правдами и неправдами выкупать людей из еврейских гетто для работы на своем заводе, потому что это давало им шанс сохранить свою жизнь, подольше продержаться. И вот каждая купюра, каждая монета, все шло на то, чтобы купить еще одного человека. Затем, таким образом, купив более 1100 рабочих из Кракова, Шиндлер перевез их в относительно безопасное место, в город Бринелец. На это он потратил все свое состояние. Он остался полным банкротом. И после войны о нем заботилась небольшая организация из спасенных им евреев, называемая «Шиндлер-Юден». Создатели фильма «Список Шиндлера» обыгрывают такую историю. В конце войны Оскар Шиндлер якобы обнаруживает, что у него остался золотой значок. И вот он плачет, зная, что этот значок мог бы выкупить еще чью-то жизнь. Это очень драматичная и очень трогательная история. Но в Ветхом Завете есть еще более драматичная, и еще более трогательная, и более великая история искупления. Это история, которая на протяжении вот уже нескольких тысяч лет вдохновляла поэтов. Эта история служила фундаментом для богословов. На нее ссылались библейские пророки как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. И она до сих пор служит величайшим прообразом Божьего искупления. Это история освобождения израильтян из египетского плена. И к этой истории мы как раз сегодня и обратимся. Вам очень легко будет запомнить содержание этой проповеди, потому что в ней будет всего один пункт. И мы назовем этот пункт ближе к концу. Так что следите внимательно, постарайтесь для себя устроить такой своеобразный экзамен. Сможете ли вы запомнить этот один пункт проповеди? Мы будем вспоминать историю искупления из Египта. Нам предстоит очень длинное путешествие с большим количеством деталей, с большим количеством остановок. И я очень хочу, чтобы никто из слушателей по пути не потерялся, не отстал, но чтобы все мы могли следить за ходом рассуждения. Поэтому я заранее буду объявлять остановки. Так что устройтесь поудобнее, запаситесь терпением, выгляните в окошко и следите за дорогой. Вы все успели на поезд? Хорошо, все зашли в вагоны? Тогда осторожно, двери закрываются, следующая станция – Египет. Потомки Иакова и его сыновей жили в Египте уже около 400 лет. За это длительное время, представьте себе, 4 века в истории, народ очень и очень разросся. И он стал представлять собой из-за своей численности угрозу для египтян. Тогда правивший в то время фараон дает приказ осуществлять геноцид, то есть уничтожать этот народ целенаправленно, а именно уничтожать всех рождающихся мальчиков-евреев. Однако Бог чудесным образом сохраняет жизнь младенцу Моисею. Потом еще целый ряд событий, в результате которых Моисей сначала убегает из Египта, затем возвращается туда. И вот через 80 лет Моисей возвращается в Египет уже к другому фараону и передает этому новому фараону Божье повеление. «Отпусти мой народ», говорит Господь через уста Моисея. Что делает в ответ на это фараон? В ответ на это фараон отпускает ли их? Нет, он ожесточается. И он отдает несколько указов, издает несколько указов, которые делают жизнь израильтян еще более тяжелой. Они и так были в рабстве, у них и так была тяжелая жизнь. И вот приходит Моисей, который хочет освободить их из этого рабства. Но в результате его такого вот вмешательства жизнь израильтян становится вообще невыносимой. Представьте себе, что вы бы почувствовали на месте израильтян. До этого все было бы, ну, относительно хорошо. Вы работали, как нормальные люди, на своих хозяев, на своих господ. А тут пришел этот Моисей, и даже сама работа для вас превращается в ад. Вы уже вынуждены все свои силы тратить и идти до крайности в изнемождении, для того, чтобы выполнять минимальную дневную норму работы, чтобы вас просто не забили насмерть. Работа превращается в ад. Как эти люди нуждались в освобождении? Как они вопияли под игом ужасного египетского рабства? Следующая станция на нашем пути – это ангел-губитель. Ангел-губитель. Когда положение народа израильского в Египте стало вот в результате всего этого совсем невыносимым, тогда Бог совершает серию чудес. Он посылает на египтян разного рода наказания, неприятности, мучения. Это так называемые казни египетские. Последняя из этих казней, десятая казнь, это смерть всех первенцев в стране. Представьте себе, как много людей было затронуто этой ужасной казнью. Фактически каждый человек в стране был затронут этой казнью. Почему? Потому что у каждого в семье есть первенец. Это либо твой брат может быть первенец, либо ты сам может быть первенец. Может быть, это твой сын в семье первенец или как-то иначе. То есть все так или иначе были, весь народ он был сформирован по семьям, и в каждой семье была смерть. Ангел-губитель должен был пройти по стране и в каждом доме убить всех первенцев, кроме тех, кто будет искуплен кровью агнцев. Принужденный этими казнями и сломленный смертью первенцев, включая его собственного сына, фараон вынужден отпустить израильтян. Итак, до сих пор никто не отстал. Тогда осторожно, двери закрываются, следующая станция – первенцы. Чтобы понять богословский смысл этой истории и увидеть все далеко идущие последствия, нам нужно понять, кто был искуплен. Кто был искуплен? Мы нередко говорим об искуплении всего народа израильского. И это верно, это верно. В общем смысле, конечно, из рабства был освобожден целый народ. До этого израильтяне как нация принадлежали Египту. Но Бог своими действиями освободил их из-под власти Египта и принял под свою власть. Вот в таком общем смысле об искуплении Израиля говорится в нескольких текстах Священного Писания. Например, в книге пророка Михея, 6 главе, 3-4 стихах. Там Господь говорит: «Народ мой, я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства». Бог говорит о выкупе как бы всего народа как целое, потому что Он освободил их из рабства в Египте. Однако в этой же самой истории, истории исхода, произошло искупление в более узком смысле, в более строгом смысле. И вот в таком смысле обычно говорит об искуплении Новый Завет. Это когда жизнь кого-то одного выкупается жизнью кого-то другого. Это как раз непосредственно связано с темой нашей конференции «Заместительное искупление». Жизнь кого-то одного выкупается жизнью кого-то другого. Так вот, давайте подумаем, кто именно был искуплен кровью агнцев. Бог пообещал, что по всем домам в Египте, как мы сказали, пройдет ангел-губитель. И он поразит кого? Первенцев. Он поразит всех первенцев. И чтобы первенец в доме остался жив, ангел должен был увидеть на косяках дверей кровь жертвенного животного. Последняя казнь, десятая казнь египетская, не угрожала никому, кроме кого? Первенцев. Совершенно верно. Больше ничья жизнь не была в опасности, и кровь агнцев искупила именно жизнь первенцев. Таким образом, хотя избавлен от рабства был весь израильский народ, но в буквальном смысле выкуплены от смерти были только первенцы. Для всего народа через Божье провидение, через все его чудеса была куплена свобода от рабства. А для первенцев через кровь жертвенных животных вдобавок к свободе была выкуплена жизнь. За одного первенца один агнец. Помните, было дано такое установление, что одного агнца нужно было есть одной семьей, одним домом. И вот именно в одной семье, в одном доме и был один первенец. Таким образом, за одного первенца жизнь одного ягненка. Очень четкая параллель, очень четкий, видимый для всех израильтян и понятный символ. Жизнь одного выкупается жизнью другого. И вот, хотя, как мы сказали, избавлен из рабства был весь народ, но выкуплены от смерти ценой крови агнцев были именно первенцы. Каково же было положение искупленных? Представим себе такую картину. Израильтяне выходят из Египта. Спасибо большое. Пока они еще находятся под впечатлением от всего происшедшего. Когда они ходили по домам египтян и просили у них золотую и серебряную утварь, они увидели что-то для них неожиданное. Представьте себе, что вы часть израильского народа, вы только готовитесь уйти из Египта, вам объявлено о необходимости выйти из Египта, вы совершили Пасху, вы знаете, что у вас никто не умер, но вы еще пока что не понимаете масштабы состоявшейся трагедии. И вот вы идете выпрашивать золотую и серебряную утварь у египтян, и вдруг в каждом доме, в который вы заходите, вы слышите плач, громкие вопли, рыдания, потому что в каждом доме присутствует смерть. И тогда вы вдруг понимаете, до вас доходит, в ваше сознание проникает эта удивительная идея. Смерть угрожала и вашему дому. Смерть угрожала тому первенцу, который был в вашей семье. Однако Господь сохранил его, его жизнь была выкуплена через кровь ягненка. У Израиля все первенцы были живы. Это удивительное избавление. Однако затем израильтяне, когда они выходят из Египта, они узнают еще об одной детали, которая до этого не была явно обговорена. По мере того, они еще не успели пересечь Красное море, как Бог показывает им то, что было неизбежным следствием произошедшего избавления. Мы открываем книгу «Исход», 13 глава, и мы прочитаем 1 и 2 стихи. Книга «Исход», 13 глава, 1 и 2 стихи. Мы довольно много будем разных текстов читать из Священного Писания, это будет такой набор текстов из Библии, поэтому если вы успеваете за мной, то следите, пожалуйста, по своим Библиям. Исход, 13 глава, 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота». И дальше что стоит в конце 2 стиха? «Мои они». Мои они. Бог совершил искупление первенцев, выкупил их кровью жертвенного ягненка, и теперь Он претендует на их жизнь. Он говорит, теперь освети их, то есть отдели их для меня. Пусть они будут у тебя особняком, пусть они будут на особом положении, на особом счету. Почему? Потому что они принадлежат мне». В той же главе Бог объясняет дальше, 12-15 стихи. Он говорит: «Отделяй Господу все рождающееся и все первородное из скота, какое у тебя будет мужского пола, Господу. А всякого из ослов разверзающего заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай». Итак, все первенцы животных должны были быть посвящены Господу в жертву. На этих животных нельзя было работать. Эти животные отделялись тоже, были освящены для Бога. Нельзя было употреблять их в хозяйство, нельзя было продать их для себя, нельзя было использовать их для чего-то еще в хозяйственных нуждах. Они были освящены для Бога. «Мои они, — говорит Господь». Итак, животные, первенцы, их нужно было выкупать или отдавать в жертву. Что касается первенцев людей, то толкователи пишут: «Первородные сыны Израиля тоже должны быть освящены Иегове в жертву, однако не на манер язычников путем убиения и сожжения на алтаре, а как живые жертвы, то есть посвятив все телесные и душевные силы Господу в служение». То есть первенцы из людей должны будут выполнять любую работу для Господа и не заниматься ничем другим. Они будут приписаны к святилищу, и они должны будут выполнять любую работу, которую потребует от них Бог. То есть вся их жизнь должна быть посвящена служению Господу. Итак, до сих пор мы с вами проехали три станции: Египет, ангел-губитель и первенцы. Никто не выпрыгнул по пути, никто не заснул, не вывалился в форточку. Хорошо, тогда осторожно, двери закрываются. Следующая станция – левиты. Левиты. Когда народ израильский находился в пустыне, Бог сказал Моисею, что он в этом первоначальном плане, в этом первоначальном устройстве производит одно небольшое изменение. Он говорит, что всех первенцев из израильского народа он заменит на одно из израильских племен, а именно на колено Левиина. Числа 3 глава 11-13 стихи. Числа 3 глава 11-13 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Вот, я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесно из сынов Израилевых. Левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои. В тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, освятил я себе всех первенцев Израилевых от человека до скота, они должны быть мои, я Господь“». Вдумайтесь в то, что говорит Бог. «Вот, я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев». То есть до этого Бог сказал: «Освятите мне всех первенцев, они мои, они должны мне служить». Теперь он говорит: «Все первенцы мои. В тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я отделил их для себя, я сохранил жизнь, я выкупил жизнь вот этих вот людей. Так что теперь первенцы мне принадлежат. Я заплатил за них цену, я их выкупил, я их спас от смерти. Так вот, я освятил их, отделил их для себя. От человека до скота они должны быть мои. И вот теперь я, как полноправный хозяин, я заменяю их на одно из колен, на одно из племен Израилевых, на колено Левиина». То есть Бог разрешил, чтобы отдельное племя, потомки Левия, находились постоянно на служении Богу в святилище. Что тогда сделали в народе? В народе по приказу Моисея были посчитаны сначала все первенцы. Посчитали всех первенцев, которые были в то время в народе. Затем были посчитаны левиты. Посчитали всех левитов, которые были в то время в народе. И жизнь одного первенца была обменена на жизнь одного левита. За одного первенца один левит. Первенцев оказалось, как мы читаем в книге чисел, на 273 человека больше. То есть примерно одинаковое количество. Вполне возможно, что колено Левиина потому и было выбрано, что оно ближе всего по размеру соответствовало числу первенцев. Но это не объясняется, мы это не знаем, это лишь предположение. Так или иначе, таков был Божий замысел. И вот колено Левиина отдается на служение Богу, и оно вместо первенцев. А лишние первенцы, 273, что с ними делают? Их выкупают. Числа 3 глава 46-47 стихи. А в выкуп 273, которые лишние против числа левитов из первенцев израильских, возьми по 5 сиклей за человека, по сиклю священному возьми 20 гер в сикле. Почему именно такая цена? Почему именно 5 сиклей? Вы никогда не задумывались? Дело в том, что разные были цены за разных людей. Почему именно по 5 сиклей за этих первенцев? Дело в том, что так в то время оценивалась жизнь маленького ребенка, младенца, от месяца до 5 лет. Это записано в книге Левит, 27 главе 3 стихе, что цена маленького ребенка до 5 лет именно такая, 5 сиклей. Если нужно выкупить ребенка, то за него нужно заплатить именно такую цену. И если где-то продавались рабы на рынках, то в то время цена раба вот в таком возрасте, если кто-то покупал, скажем, родителей с их детьми, и были дети в возрасте меньше 5 лет, то цена вот этого раба в возрасте до 5 лет была именно такой – 5 сиклей. Так вот, если левитами начали заменять первенцев по старшинству, то есть от самых старших, то оставшиеся 273 человека, скорее всего, как раз и были младенцами до 5 лет. И они были выкуплены по официальной рыночной стоимости. По стоимости человека. Это очень важная мысль. Чтобы вы могли представить, сколько это 5 сиклей, надо сказать, что средняя зарплата тогда составляла 10 сиклей в год. 10 сиклей в год. То есть 5 сиклей – это полгода работы, если не есть и не покупать ничего другого. А жизнь взрослого человека оценивалась в 50 сиклей, то есть 5 лет работы. Итак, что мы видим в итоге? Каким было положение искупленных? Искупленных животных нельзя было использовать ни для какой работы. Для обычных нужд нельзя было использовать только для жертвоприношения, либо выкупить за полную цену. Искупленные люди – они были обменены на левитов, жизнь за жизнь. И вся жизнь колена Левиина была посвящена служению Богу в храме. Они не должны были заниматься никакой другой работой. Они не должны были засевать землю. Поэтому им в земле даже не было выделено земельного надела. У них не было своего участка земли, им были выделены только отдельные города на территории колен, племен Израиля, в которых они могли бы жить. Но так вся их жизнь была связана со служением Богу. Они по своему порядку, по своей череде, они должны были ходить в храм и нести там трудовую повинность, если так можно сказать. Вся их жизнь была оторвана от обыденных, повседневных нужд и забот и посвящена целиком и полностью на служение Богу. А оставшиеся люди, которые таким образом не были обменены на жизнь левитов, они были выкуплены за рыночную стоимость человека. Полная цена была заплачена. И вот теперь мы прибываем к конечной станции. Это пункт назначения. Приготовьте, сейчас прозвучит обещанный один пункт проповеди, который я бы очень хотел, чтобы мы все запомнили, который я бы очень хотел, чтобы очень четко отложился в нашем сознании. Вот из всего того, что мы сейчас проговорили, из всей этой истории ветхозаветного искупления первенцев следует вот что. Искупление неразрывно связано со служением Богу. Искупление неразрывно связано со служением Богу. Какова эта связь, я думаю, вы уже поняли. Я не говорю о том, что служение Богу приводит к искуплению. Нет, вовсе не так. Мы не говорим о том, что если вы будете служить Богу, то за это вы будете искуплены. Нет, здесь картина прямо противоположная. Поскольку Бог кого-то искупает, то этот человек принадлежит Богу и должен ему служить. Искупление неразрывно связано со служением Богу. Искупленный является собственностью Бога. Он находится у Бога во служении. Он является Божьим рабом, и он не имеет права сам распоряжаться своей жизнью. Можно сказать, что без этого, без посвящения своей жизни на служение Богу, искупления не бывает. Писание никогда не подразумевает, что искупленный никому не принадлежит. Писание всегда подразумевает, начиная от Ветхого Завета и заканчивая Новым Заветом, что искупленный выкуплен для того, чтобы принадлежать Богу и Ему служить. И иного быть не может. Возможно, кому-то все это могло бы показаться довольно скучным объяснением какого-то там ветхозаветного установления, но на самом деле эта истина играет ключевую роль в учении Нового Завета. И я постараюсь это показать вам на нескольких примерах. Например, в послании к евреям, христианская церковь называется церковью первенцев. Откройте Евреям 12 глава 22-23 стихи. Послание к Евреям 12 глава 22-23 стихи. Там сказано: «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и к церкви первенцев, написанных на небесах». Вы никогда не задумывались, почему церковь, послание к евреям, называется церковью первенцев? Послание к евреям содержит очень много параллелей с Ветхим Заветом и с ветхозаветной историей богослужения и искупления. И это тоже одна из таких параллелей. Церковь и все люди, которые ее составляют, сравниваются с первенцами, которые были искуплены в Ветхом Завете и потому Богу принадлежат. Таким образом, мы с вами, если мы только входим в церковь, мы не просто освобождены от рабства, как весь народ израильский был выпущен на свободу. Мы выкуплены от наказания, назначенного самим Богом, от смерти. Помните, как израильские первенцы были выкуплены от ангела-губителя? Кровью Христа, как кровью того агнца, мы искуплены от смерти. И поэтому церковь называется церковью первенцев. В христианской церкви нет никого, кто не был бы искуплен таким образом. Всякий человек, который входит в состав церкви, искуплен именно так и либо является первенцем, в этом смысле, да, искупленным Богом и принадлежащим Богу, либо он просто не является частью церкви, потому что церковь – это церковь первенцев. 1 Петра, 1 глава, 17-19 стихи. 1 Петра, 1 глава, 17-19 стихи. Вчера уже звучали эти стихи в проповеди. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Обратите внимание, как глубока мысль апостола Петра. Он говорит: «Зная, что нетленным серебром или золотом вы искуплены от суетной жизни, но кровью Христа, как агнца», то есть параллель как раз с теми агнцами, которые искупили жизнь первенцев. Так вот, вы выкуплены кровью Христа, и зная вот это, зная, что вы как первенцы выкуплены, тогда со страхом проводите время странствования вашего, поскольку вы принадлежите Богу и обязаны Ему служить, поскольку Бог на вас претендует, поскольку Он говорит: «Мои они», вы должны со страхом проводить время странствования вашего, потому что Бог нелицеприятно судит каждого по делам, и Он будет судить и нашу с вами жизнь. Не для вечного наказания, но для того, чтобы своей церкви, своим детям определить либо награду, либо порицание и наказание на судилище Христовом. 1 Коринфянам 6 глава 19-20 стихи. 1 Коринфянам 6 глава 19-20 стихи. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» И 20 стих объясняет, почему вы не свои. «Ибо вы куплены, дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божьей». Павел подчеркивает, что поскольку вы куплены, вы уже не принадлежите себе, вы не свои, ни ваши тела, ни ваши души вам не принадлежат, они принадлежат Богу. И поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Вы полностью, безраздельно, не какая-то часть вашей жизни и вашего существа, не ваша голова только, не один ваш глаз, а вы полностью и тело, и душа куплены. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. 1 Коринфянам 7 глава 23 стих тоже ссылается на ту же самую идею. «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков». Не делайтесь рабами человеков. Вы уже чьи-то рабы. Вы не свободные. Если бы вы были свободными, тогда вы могли бы продать себя кому-то в рабство. Но вы не имеете права продавать себя в рабство, потому что вы уже кому-то принадлежите. Вы у него должны спросить разрешение. Поэтому не делайтесь рабами человеков, потому что вы куплены. В современном мире рабство – это редкое явление. И сейчас уже нет такой практики, как в древние времена, когда человек за долги или просто по бедности мог пойти и продаться кому-то за определенную сумму на несколько лет работы. Сейчас уже у нас нет такой практики. Но, возможно, кто-то является заложником чего-то другого. Ну, например, кто-то является заложником своей карьеры. И вы являетесь рабом своей карьеры, и ваша работа отнимает все ваше время и не дает вам возможности служить Богу, не дает вам возможности даже нормально посещать церковь, регулярно посещать малую группу, духовно возрастать, думать об этом. Так вот, в таком случае ваш работодатель является как бы вашим хозяином. Он распоряжается вашей жизнью. Вы стали его рабом, вы исполняете все его приказания, в то время как вы на самом деле являетесь рабами Христовыми и должны Ему служить. Вы куплены дорогою ценою. Как вы можете, не спросив своего хозяина, настоящего Бога, Христа, искупившего вас, как вы можете стать рабами своей работы? Не делайтесь ничьим рабом. 2 Коринфянам 5 глава 15 стих. «А Христос за всех умер». А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Видите, та же самая идея. Христос умер за всех верующих, чтобы живущие верующие, что, для себя пожили теперь, поскольку Он их освободил, избавил их от рабства, решил их проблемы, ну и теперь-то они могут сосредоточиться на решении всех своих насущных нужд. Так это или нет? Нет. Христос умер за верующих, чтобы живущие верующие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Верующие не имеют права жить для себя. Здесь показана цель смерти Христа, чтобы искупленные не для себя жили. Римлянам 12 глава 1 стих. Римлянам 12 глава 1 стих. Апостол Павел пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Заметьте на одно очень и очень важное слово в начале этого стиха. Этот стих начинается с какого слова? «Итак». А о чем рассказывают все предыдущие 11 глав? Об искуплении. Они рассказывают об искуплении во всех его аспектах. И вот отталкиваясь от всего учения об искуплении, которое было изложено в первых 11 главах, апостол Павел говорит: «Итак, поскольку вы таким вот образом искуплены, то умоляю вас милосердием Божьим, ради Божьего милосердия, ради того, что милосердие Божье избавило вашу жизнь и искупило вас, умоляю вас, представьте тела ваши в жертву». Как те животные должны были быть отделены. Для чего? Для жертвоприношения Господу. Первенцы из людей тоже должны были быть отделены для жертвоприношения. Но для какого? Для живого жертвоприношения, для того, чтобы служить Господу всей своей жизнью. И вот апостол Павел говорит: «Итак, поскольку совершилось вот это искупление, умоляю вас ради этого искупления и проявившегося в нем Божьего милосердия, представьте тела ваши в жертву, живую, как те первенцы, в жертву святую, благоугодную Богу». В чем это выражается? в разумном, осознанном служении вашем. Итак, искупление неразрывно связано со служением Богу. Это главный пункт и единственный, пожалуй, пункт нашей проповеди. Есть распространенное мнение, что если человек искуплен, то он уже свободен, чтобы жить для себя. Я помню, что у меня у самого было такое мнение, когда я только обратился к Богу. И это мнение подогревалось разными иллюстрациями, которые я нередко слышал с кафедры. Ну, например, есть одна такая иллюстрация искупления. Это когда один богатый человек прогуливался по рынку рабов, и вот он увидел одного раба, который особенно плохо и бедно выглядел, и особенно несчастным был. И вот тогда этот богатый человек сжалился над ним, умилосердился, спросил, какая цена у этого раба. Ему назвали очень большую цену. И вот он заплатил цену за этого раба, и потом вывел его с этого рынка и сказал ему: «Иди, ты свободен». Хотя в этой иллюстрации есть некоторые трогательные моменты и есть некая истина о Божьем милосердии, о Божьей любви, но эта иллюстрация глубоко ущербная, потому что искупление никогда не происходило так ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Бог никогда не берет и не выкупает раба и не говорит: «Ну все, теперь ты свободен, можешь идти». Он всегда выкупает раба и говорит: «Ты мой, ты должен мне служить». «Мои они», — говорит он о первенцах, «мои они», — говорит он о животных, «приносите их в жертву или выкупайте. Вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших». И все те места, которые мы прочитали в Новом Завете. Итак, искупление – это не лицензия на свободную жизнь. Искупление – это выкуп, когда вы были рабами греха, но стали рабами Божьими и выкуплены от смерти и от вечного наказания ценой жизни Иисуса Христа, но вы теперь Ему принадлежите. Искупление неразрывно связано со служением Богу. И чтобы еще больше приблизить эту истину к практике, я постараюсь подчеркнуть некоторые аспекты применения. Ваша жизнь взята взаймы у Бога. Из всего того, что мы сейчас говорили, следует, что ваша теперешняя жизнь взята взаймы у Бога. Если вы христианин, если вы обратились ко Христу и были им оправданы и выкуплены, то ваша жизнь самым буквальным образом взята у Него взаймы. Вы должны были умереть, но вместо вас умер Христос. И ваша жизнь, выкупленная, принадлежит Ему. Вы не имеете права тратить ее на себя. Что это значит? Это значит, что ваше время взято взаймы у Бога. Вы живете на чужое время. Все время своей жизни вы должны служить Богу. И вы это время взяли взаймы у Бога и теперь потихоньку Ему возвращаете. Посмотрите, что сказано в послании к Ефесянам, 5 главе. Ефесянам, 5 глава, 15-16 стихи. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Наверняка, если вы слышали проповеди каких-нибудь братьев-семинаристов или кого-то еще, кто знает древнегреческий язык и обращается к первоисточникам, вы наверняка уже не раз слышали в проповедях о том, что в этом тексте говорится о буквально выкупе времени. Кто-нибудь слышал об этом проповеди? Да, наверняка, довольно много рук поднялось. И это действительно так. В оригинале буквально сказано не просто «дорожа временем», это уже такой более сглаженный литературный перевод, а буквально сказано «искупая время». Так вот, вы живете на чужое время. Ваше время взято взаймы у Бога. И теперь вы возвращаете Ему свое время. Мы должны выкупать свое время у Бога, как бы, потому что время нашей жизни нам не принадлежит. Как жизнь первенцев выкупалась за стоимость жизни человека, так мы выкупаем, оплачиваем частички своего времени, взятого взаймы, служа Богу. 1 Петра, 1 глава 17 стих, помните, там было сказано: «Со страхом проводите время странствования вашего, зная, что вы куплены дорогою ценою». Ваше время вам не принадлежит. Это время вы должны проводить определенным образом, потому что оно Божье. Не думайте, что вы вправе сами распоряжаться своим временем, тратя его на всякую ерунду, на безделицу, на угождение своей плоти. Как вы распоряжаетесь своим временем? На что у вас уходит большая часть свободного времени? Может быть, у кого-то большая часть или даже большая часть вашего времени уходит на телевизор. У кого-то значительная часть времени уходит на разного рода развлечения, на угождение себе. Или вы думаете, что теперь это время вам принадлежит. Но помните, вы живете на время, взятое взаймы. Далее, ваши силы взяты взаймы у Бога. Писание неоднократно говорит нам, что наша сила приходит от Бога. Он дает нам силы, Он подкрепляет нас, Он поддерживает в нас саму нашу физическую жизнь. Псалом 67:36 говорит: «Бог Израилевых, Он дает силу и крепость народу своему». Исаия 40 глава 29 стих: «Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость». От Бога наша сила приходит, и мы пользуемся Его силой, и они нам, наши силы нам не принадлежат, на что вы тратите свои силы. Далее, то, что вы заработали, это тоже взято взаймы у Бога. Это взято взаймы у Бога. Все, что зарабатывает раб, принадлежит не самому рабу. Это принадлежит господину. Господин дает ему возможность работать. Но то, что заработает раб, он не может потом сказать: «Ну, господин мой, вот это вот тебе, я тебе вот часть отделяю, это хорошая часть, большая часть, но вот это вот я оставлю себе». Любой хозяин такому непослушному, самонадеянному рабу немедленно бы сказал, что он не так понимает себе ситуацию. Действительно, все то, что рабы зарабатывают, принадлежит хозяину, господину. И то, что вы заработали, это взято взаймы. В книге пророка Агея, 2 главе 8 стихе, Бог говорит: «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф». То, что Бог дал вам заработать, это от Него. И то, что Бог не дал вам заработать, это тоже от Него. «Мое серебро и мое золото, говорит Господь». Так что все, чем мы с вами распоряжаемся в нашей жизни, в наших повседневных обстоятельствах, это все дано нам взаймы. Иногда мы думаем, что после того, как мы отдали десятину, оставшиеся деньги – это уже законное наше владение. Нет, на самом деле это не так. Все 100% наших денег принадлежат Богу. Нам они лишь даны взаймы, чтобы мы ими мудро и правильно распоряжались для славы Божьей. Как мы распоряжаемся своими деньгами? Ну и, наконец, для нас, как для проповедников и пастырей, важен еще один вывод из той истины об искуплении, которую мы сейчас обсуждали. Если человек ходит в церковь, представьте себе сейчас всю вашу паству, мысленно окиньте ее взором, представьте себе, как она выглядит во время церковного богослужения, утреннего воскресного. Вспомните всех людей, которые вверены вашей пасторской опеке. Так вот, если человек ходит в церковь, но не служит Богу, то возможен один из двух вариантов. Может быть, он искуплен, но он не подчиняется своему господину. Это раб, который живет в восстании против своего господина. Господин говорит ему: «Иди на мое поле и работай». А этот раб скрестил руки на груди, повернулся к нему спиной и делает вид, как будто его не слышит. Может быть, такой вариант. Может быть, это действительно искупленный человек, но он живет в восстании против своего господина. Что мы можем сделать как пастыри, чтобы помочь такому человеку? Я думаю, что в первую очередь мы, конечно же, должны молиться о нем, но есть еще один важный момент. Мы должны донести до него библейское учение об искуплении, чтобы он понимал, что из себя представляет Евангелие, что провозглашает Библия, что обещает Христос и чего не обещает, что Он дает и против чего Он предостерегает. Мы должны объяснить человеку библейское учение об искуплении и, в частности, показать ему вот этот момент, что искупленный принадлежит тому, кто его искупил, и должен ему служить. Помните, главная и единственная истина, тема нашей проповеди – искупление неразрывно связано со служением. Это мы должны донести до человека. Ну и может быть второй вариант. Может быть второй человек. Этот человек может быть не искуплен, и он лишь обманывает себя, играя в христианство. Он пришел в церковь за компанию, его привлекло в церковь что-то другое. Может быть, хорошая атмосфера, может быть, интересные богослужения. Знаете, как некоторые люди платят деньги, чтобы пойти в театр и окультуриться. Другие люди не платят деньги и ходят в церковь, чтобы также окультуриться. Вот. Может быть, человека привело это, может быть, он пришел как-то еще с какими-то другими не совсем правильными или совсем неправильными мотивами. И вот неискупленный человек пребывает в таком самообмане. Что мы можем сделать как пастыри, как мы можем помочь этому человеку? Мы должны проповедовать ему Евангелие, но должны проповедовать его правильно. Мы должны проповедовать полную библейскую истину об искуплении, чтобы он обратился к Спасителю и стал искупленным, и начал ему служить. Много лет назад в Южной Африке множество рабов гибли на рудниках. И вот один христианин, он был китайцем по национальности, он проникся желанием донести до этих людей Евангелие. Он знал, что он никак иначе не сможет получить к ним доступ, потому что они трудятся на особых шахтах, они охраняются конвоем, к ним никого не пускают. И вот единственная возможность для него попасть к ним, общаться с ними и говорить им о Евангелии – это стать рабом, таким же, как они. И вот этот человек принял решение. Он был богатым человеком. Он не нуждался в деньгах, он был вполне состоятельным. Однако он продал себя в рабство на 5 лет. Его увезли в Демерару, это в Гаяне, и там он трудился вместе с рабами в шахтах и проповедовал им Евангелие. День за днем многие из них обращались к Господу. Этих 5 лет оказалось достаточно для того, чтобы он настолько сильно подорвал свое здоровье, чтобы не дожить до момента освобождения. Этот китаец умер от тяжелого труда, но перед этим около 200 человек через него примкнули к христианской церкви. Этот человек смог отказаться от своей свободы, потому что он понимал, что искупление неразрывно связано со служением. Если Господь искупил его, то он раб Господа. Поэтому он не претендовал на свой комфорт, он не претендовал на здоровье и на благо, и на саму свою жизнь. Искупление неразрывно связано со служением. И да поможет нам Бог проявлять эту истину в своей жизни. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты показываешь нам историю искупления в Ветхом Завете, чтобы мы могли более твердо и прочно увидеть фундамент, на котором строится учение об искуплении в Новом Завете. Помоги нам понимать, что раз мы искуплены кровью Иисуса Христа самой дорогой ценою, Христа как непорочного и чистого Агнца, помоги нам понимать, что мы принадлежим Тебе. Все наше время, все наши силы, все наши средства принадлежат Тебе, и мы пользуемся ими взаймы и лишь возвращаем Тебе малую толику того, что Ты нам дал. Помоги нам служить Тебе верно, помоги нам нести истину об искуплении, которое неразрывно связано со служением людям в наших церквах. Во имя Христа. Аминь.